Детство принято называть счастливым, золотым, веселым. Тем не менее, должны ли дети задумываться о печальных и даже трагических сторонах жизни? Должны ли взрослые говорить с ними о грустном? Татьяна Вольская.
Что же правильно на самом деле? До поры до времени беречь ребенка от любых печальных мыслей, превращая его детство в некий сон золотой, и предоставить жизни самой открыться ему в надлежащее время? Или дитя должно тоже о чем-то грустить, кому-то сострадать, вообще переживать? Вот, например, обсуждать ли с ребенком проблему смерти? Говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Есть такие принципы воспитания по запросу. Если у ребенка такой запрос возникает, значит, говорить об этом надо обязательно и ни в коем случае не замалчивать эту важную проблему. Если говорить о смерти, то ребенок достаточно долгое время смерть не воспринимает как смерть, не очень понимает, что происходит, и чаще всего, если уходит какой-то близкий человек, он воспринимает это как предательство. Может даже злиться на того человека, что он предал меня, оставил. Вообще о смерти, даже если все в порядке, человек начинает думать где-то в 6-7 лет. Тогда мышление становится настолько развитым, что ребенок начинает понимать абстракции третьего ряда. Если есть абстракции первого ряда, такие простые, как там стол, яблоко, потом абстракции второго ряда, их дают в детском саду, это фрукты, мебель. Абстракции третьего ряда, такие понятия, как совесть, жизнь, смерть, может символ какой-то взять, но ничего предметного нет. Раньше эти мысли могут появиться, если что-то спровоцировало. Умер котенок, бабушка, не дай бог. Ко мне привели мальчика, папа и мама, которые долго мне говорили о том, что вообще у них хорошая семья, у них все в порядке, и ничто не говорило о грустном, и вдруг они вместе отдыхали, ездили за город, было полное счастье, но когда они приехали, очень довольные, они услышали, ребенка положили спать, что там странные звуки, и выяснили, что ребенок, оказывается, плачет. Когда стали к нему приставать, он отказывался говорить, что случилось, а потом вдруг разрыдался и сказал, я вдруг подумал, что он может умереть. Он подумал о смерти, они страшно перепугались, но он подумал о смерти вот по контрасту. Когда было такое счастье, папа, мама, мы все вместе, нам так хорошо, и вдруг вот это счастье кончится, он может привести к тому, что ребенок могут появиться такие мысли. И говорить об этом нужно очень серьезно и очень хорошо объяснять. Сегодня у меня был папа, который замечательно с сыном рассуждал на эту тему. И когда сын стал его спрашивать, что ты умрешь, он сказал, да, конечно, я умру, и ты умрешь. Ни в коем случае нельзя врать. Но это будет еще очень недолго. Посмотри, какой я здоровый. Смотри, какой ты здоровый, как там хорошо. Поэтому с этой мыслью человек живет. Повторный, на новом витке жизни, на новом пути, эти мысли появляются в подростковом возрасте, когда человек начинает решать эти проблемы. И этот возраст такой достаточно опасен для суицидов. Ну и, наконец, третий период – это период кризиса середины жизни. Но это уже не дети.
Игорь Валерьевич, вот сейчас мой ребенок младший, на грани 3 и 4 лет, тоже совершенно на ровном месте. Мы собираемся на прогулку. И вдруг говорит мне, причем я вижу, что в глазах страх. Мама, а давай будем всегда?
Ну, вообще, это достаточно рано началось. Никакой провокации не было, может быть, вы просто не знаете. Может быть, он что-то слышал.
Сказки.
Сказки, книги, да, в которых мысли о смерти есть, и хочется быть всегда. И вот этот возраст, о котором вы говорите, тоже очень важно, потому что идет появление самосознания. Человек начинает говорить о себе «я», начинает выделять себя из окружающего мира. А раз я выделил за себя из окружающего мира, начинаю бояться этого мира и приспосабливаться к нему. И сепарация от мамы, с одной стороны, все время продолжается, а с другой стороны, это очень страшно, потому что очень страшно остаться без мамы. И вот эта амбивалентность, она к этому приходит. У животных этого нет, у животного нет самосознания. Ни одно животное не знает, что смертно. То есть опасность жизни оно чувствует, когда она близко. Но, как замечательно Шварц написал, сколько нужно иметь мужества для того, чтобы жить на свете и любить, и знать, что все равно помрешь. Помните, в «Обыкновенном чуде» волшебник такие слова говорит. Поэтому на определенных этапах жизни вот это вот все возвращается. Становление самосознания тоже может сопровождаться мыслями о смерти, но смерть все равно не воспринимается как смерть. Вот давай будешь жить всегда, и у меня такое ощущение, что я всегда и буду жить. И ты, мам, пожалуйста, всегда живи. Там кто-то умирает, но нас это не касается. И еще раз говорю, что если вдруг с мамой что-то происходит, то воспринимается как предательство. Один ребенок очень любил свою бабушку, был на нее ориентирован. И когда бабушка умерла, это была большая беда для всей семьи. Крушение мира было для этого мальчика. И когда мать подтаскивала его в гроб и говорила, попрощайся с бабушкой, она тебя так любила, он кричал, что нет, я не буду. Лучше бы ее вообще не было. И за это мать впервые ударила сына. И там вообще просто была депрессия, мальчика тяжелая. Он убегал из дома и очень плохо себя вел. Как раз 8 лет. Ребенок больше здесь воспринимает и переживает в связи с этим. Не сам переживает утрату, а он индуцирует то, что переживает взрослые. Переживает горе матери, тревогу матери. И ни в коем случае нельзя от ребенка вот эти вещи утаивать. Ко мне пришла тут мама, привела 2 мальчишек, которые в очень плохом состоянии. Дело в том, что мать азербайджанка, они здесь живут. Они переехали это 4 года назад, а 2 года там назад убили отца. И она не говорит мальчикам, что отец убит, и даже договорилась с кем-то, там, с каким-то дядей, который звонит из Баку и голосом отца пытается с ними разговаривать, но они чувствуют ее жуткое состояние. И вот врать детям нельзя ни в коем случае, нужно было им сказать, нужно было свести их на могилу, нужно было, чтобы они поплакали, выплакались.
И все-таки мысли о смерти, своей собственной смерти, близких людей, переживания, не дай бог, реальных утрат – это одно. Совсем другое – это ощущение себя в мире, где очень много зла, бед и несчастья, которые обрушиваются на других. Ведь это ощущение тоже возникает в детстве. Сначала чудо-юдо поганое на реке Смородине, которое сжигает села и деревни, убивает людей, Кощей бессмертный, разрубающий Ивана-Царевича на мелкие части, потом первые сведения о реальных трагедиях, о войнах, например. Да и охотник стреляет в птичку, и волки зайчика грызут, как сетовал поэт. Между прочим, взрослым не всегда понятно, как разговаривать с детьми на сложные темы. Новые формы, новый язык ищут не только в семье, но и в искусстве, в литературе, в театре, говорит заведующая литературной частью детского музыкального театра «Зазеркалье» Татьяна Чернова.
Сейчас в некоторых европейских странах, например, Швеции, Голландии, совсем другой язык общения с детьми. Темы, которые нам кажутся очень сложными, смерть, например, любовь, на эту тему говорят с маленькими детьми, находят способ, как это сделать. И вот это перенять, вот этот опыт, вот это да. У нас был проект такой в Валдоме, был спектакль «Дети Медеи» шведский для детей от 7 лет. Сколько сразу пластов они затрагивают. Мы только были на репетиции, как они лихо выходят из всех этих положений, как там прямо на сцене рождается ребенок какой-то Медея. Это так здорово сделано, просто и ясно. И не возникает никаких вот ощущений, что «Ой, ну как это? Ну что я? Какая пошлость?» Нет, все абсолютно честно, чисто, театрально и понятно.
О другом спектакле, показанном однажды на фестивале детских театров «Арлекин», говорит заместитель директора «Зазеркалья» Марина Корнакова.
2 года назад, во время фестиваля «Арлекин», у нас состоялся семинар, который вел шведский режиссер Ларс Эрик Броснер. Он не смог привести спектакль живьем, потому что это был такой временный проект, и просто дальше людей было не собрать. Он привез видеозапись спектакля и рассказывал о нем и вообще о шведском театре для детей, где принято говорить с детьми на темы, самые для нас в разговоре с детьми вроде бы неприемлемые. Но так как этот спектакль назывался «О трех старичках, которые не хотели умирать», это оперный спектакль, что само по себе не просто для детей, для маленьких от 4-5 лет, плюс еще и прямой разговор на тему смерти с этими маленькими детьми. И, конечно, в общем, для нас это было абсолютно экзотически и непривычно и в диковинку. И на самом деле это абсолютно замечательный спектакль, который в Швеции очень известен и в странах Северной Европы. Мне о нем рассказал человек, который был в Швеции на одном из самых крупных фестивалей в Швеции, где этот спектакль показывался вместе со взрослыми спектаклями. И именно этот детский спектакль был самым большим вообще впечатлением за время всего фестиваля. Но у нас, к сожалению, табуированы некоторые темы в разговоре с детьми, и только немногие режиссеры пытаются как-то с детьми говорить на равных и не пытаться присаживаться на корточках и делать вид, что некоторые темы, ну, просто их нет в жизни. Вот я очень рада, что первым лауреатом национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» стал именно Анатолий Праудин, режиссер петербургский, который исповедует совершенно определенного типа театра для детей. Все помнят эту историю его изгнания из театра юных зрителей несколько лет назад. После чего Праудин строит свой театр на малой сцене театра «Балтийский дом». Он ставит там и взрослые, и детские спектакли.
Изгнание Праудина из ТЮЗа считает знаковым и Игорь Добряков.
В свое время, когда пытались реформировать в очередной раз наш ТЮЗ ленинградский, когда пришел Праудин, он просто ненавидел эту публику, детей, которые ерничают и смеются над всем. Почему они это делают? Потому что им тревожно, они не понимают, что происходит на сцене. У них нет опыта с искусством сталкиваться вообще, и они еще друг перед другом выпендриваются. Это, конечно, делать нельзя. Он сказал, что он будет создавать театр детской скорби. То, что нужно их пугать, нужно их, чтобы они вообще наконец что-то почувствовали. И он пытался это делать, но ему не дали это делать, потому что, ну, какой там ТЮЗ, театр детской скорби? Нужно, чтобы дети наши радовались, чтобы все было хорошо. Нужны разные вещи. И вот такие вот фильмы, как «Чучело», например, есть и другие. И они должны все вот эти вот вещи знать обязательно и сталкиваться с чем-то настоящим.
Тяжелые темы, скажем, это не только ведь мысли о смерти. Мне кажется, что вот из жизни современного ребенка, подростка, как-то уходят те вещи, которые были, например, в моей. Но я не представляю своего детства, подросткового возраста без тех слез, которые я пролила над, например, книгой «Хижина дяди Тома».
Да.
Или «Овод», или даже «Демон». Вот мне кажется, что сейчас как-то, не знаю, плачут ли дети над книгами, нужно ли это.
Сейчас дети вообще мало читают. Сейчас можно найти «Войну и мир», сказать, на 100 страниц. Это ужасно. И вообще действительно образование становится, похоже, значительно хуже. Но дети часто не читают, потому что они не видят книгу в руках родителей и не слышат, чтобы дома обсуждалась литература какая-то. Ну, а кроме того, все-таки вот книга как-то отходит для наших детей, к большому сожалению, на задний план. Но как наши родители собирали нам библиотеку, а это было трудно в советские времена, я думаю, что также родители сейчас должны собирать видеотеку, аудиотеку, потому что книги можно слушать, и детям иногда, может быть, это легче сделать, но обязательно нужно слушать вместе с ними и обсуждать то, что происходит. И собирать, конечно, хорошие видеофильмы, потому что телевизор смотреть нельзя, там показывают просто какие-то ужасы и безобразия, а можно подобрать фильмы вместе с ребенком смотреть замечательные фильмы, например, всем подросткам нужно посмотреть «Чучело».
«Чучело» ведь очень тяжелый фильм.
Ну, так тяжелые вещи тоже нужно смотреть обязательно, и вообще подросток должен страдать тоже.
Проблема шире, чем отношение к театру и к отдельным жизненным ситуациям, считает Марина Корнакова.
Мы наших детей пытаемся пронести через первый этап жизни в какой-то пробирке стерильной. А потом они попадают в эту молотилку жизненную, и они просто не готовы к каким-то реальным сложностям в отношениях с людьми, с жизнью и самим собой. Потому что человеку нужно разбираться не только с внешним миром, но и самим собой. И это все так переплетено, если мы его огораживаем от каких-то сложностей жизни, то мы и в нем самом не даем развиться каким-то очень важным человеческим пластам. Он остается беззащитным в жизни, он остается черствым, нечутким и глухим во многом, и слепым, он не видит чужого горя, он не знает, как справиться с собственным горем. И, в общем-то, если взять весь пласт литературы, те же самые сказки Афанасьева, театр дает очень редко их прямую в том виде, как они у Афанасьева. Лучше возьмем какую-то сказочку адаптированную, с хохмочками, смешную, развлекательную, красочное шоу, чтобы отдохнули родители и дети. И, в общем, такое плавное, приятное скольжение по поверхности жизни.
Говорила Марина Корнакова.
Рассказывала Татьяна Вольская. Мы продолжим эту тему на следующей неделе. О грустном будут говорить дети. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.